Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование послания к римлянам. И сегодня на очереди вторая часть 7 главы. Но прежде чем мы начнем исследовать эту часть, давайте немножко вспомним вообще, о чем послание и как мы к этой части подошли. Апостол Павел выделяется из всех апостолов прежде всего тем, что он, и он сам себя так называет, апостол язычников, да? Апостол язычников. Другими словами, его миссия заключалась в том, чтобы проповедовать Евангелие среди язычников. И вы помните, что один из самых известных текстов послания к римлянам, 17 стих 1 главы, говорит как? Что Евангелие есть сила ко спасению. Кому? Сначала иудеям, а потом и эллинам. Вот как раз эту часть он за эту часть и отвечал, за проповедь силой ко спасению Евангелия среди эллинов или вот этой всей цивилизованной части греческого Средиземноморья. Но на этом пути его апостольства, его служения была одна существенная преграда. И какая это преграда? Преграда – это в сознании христиан из иудеев. Христиане из иудеев, а они имели, в общем-то, в то время, наверное, их голос имел решающее значение, потому что церковь-мать христианства находилась где? В Иерусалиме. И это предубеждение, которое находилось, или это понимание, которое мешало препятствовать среди язычников благую весть, заключалось в том, что христиане из иудеев, принадлежащие к церкви матери, считали, что для того, чтобы спастись, надо стать иудеем. Во всех смыслах этого слова. Подчиниться закону и делать все то, что велит этот закон и традиция иудейская. Поэтому они принуждали язычников исполнять закон Моисеев, потому что только в этом они видели путь для спасения. Они понимали, что Христос пришел только для иудейских, для иудеев, и Он является только мессией иудейского народа. 15 глава Деяний апостолов посвящена вот этой проблеме. Апостолы собрались вместе, как здесь написано, после того, как Петр видел видение, такое очень запоминающееся и странное видение о том, как нечистые животные спускались на таком полотне. После этого апостол Петр понял, что его проповедь не должна ограничиваться только иудеей, он должен идти дальше. И это решение он не мог принять сам, ему нужно было обсудить это вместе с братьями-апостолами. Для этого в 15 главе и был созван, ну, если так можно сказать, апостольский собор. И первый стих этой 15 главы говорит: «Некоторые, пришедшие из иудеев, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Другими словами, если не станете иудеями, вы язычники, вы спастись не можете. В послании к Галатам апостол Павел в 6 главе 12 стихе эту же самую мысль передает так: «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Это в контексте тех гонений, которые иудеи воздвигали на христиан. В ответ на это апостол Павел проповедует Евангелие как силу для спасения не только иудеям, но и эллинам. В книге Деяния, 13 главе, 38-39 стих, записана его проповедь, которую он сказал в синагоге. В синагоге в Антиохии Писидийской. «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, — говорил апостол в этой проповеди, — что ради Него, ради Христа, возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, им, Христом, оправдывается всякий верующий». И вот эта простая мысль: во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, им оправдывается всякий верующий, на самом деле, ну, является как бы основной темой послания к римлянам. Эту мысль он поясняет, расширяет здесь, в этом послании. Для того, чтобы спастись, не нужно становиться иудеем. И вообще преимущества иудеев, они действительно есть, потому что им первым верено Слово Божье. Преимущество иудеев на самом деле может все-таки стать их и в чем-то и недостатком, потому что те, кто знают закон, несут большую ответственность за то, чтобы в жизнь свою его привести. Потому что закон не дан для спасения, а дан для того, чтобы указать на грех. Или, как он говорит в 7 главе 13 стихе, на этом тексте мы остановились с вами в прошлый раз, указать на крайнюю греховность греха. Поэтому как иудеи, которые имеют закон, указывающий на их греховность, так и язычники, которые только догадываются о своей греховности, не имея закона, как те и другие, нуждаются в Божьей милости и Божьей благодати. Так апостол Павел пытается объединить эти два разных мира – мир иудеев и мир эллинов, объединить их под крестом Христовым. Первая часть 7 главы, которую мы исследовали в прошлый раз, была посвящена как бы ответу на вопрос, поставленный в конце 6 главы. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная». Но эта смерть, это возмездие стало возможным благодаря тому, что Бог закон свой провозгласил. То есть всякий, кто попадает под осуждение закона, таким образом автоматически приговаривается к смерти. Но каким образом в таком случае действует благодать? Может быть, она отменяет этот закон? Может быть, она закрывает глаза на грех, совершенный человеком? Помните, 6 глава начинается с вопроса, что станем грешить, чтобы благодать умножилась? Апостол Павел как бы в этом послании, как и в своих других посланиях, использует такой важный прием риторический, он как бы ставит себя на место своих оппонентов, сам себе задает вопросы и отвечает на них. И вот здесь в 7 главе он пытается ответить на этот вопрос о том, каким образом действует благодать и как она решает проблему греха. И ответ на этот вопрос он дает, помните, мы с вами это исследовали, в одной иллюстрации. Иллюстрации как бы обычной практики человека, что смерть мужа для жены – смерть мужа делает жену свободной от закона быть ему верной. Если муж умирает, то она свободно может выйти замуж за другого. И это будет правильно. Точно так же и смерть для греха означает смерть для греха во Христе. Об этом говорилось в 6 главе, в начале 6 главы. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились и погребли с ним крещением смерть, означает и смерть для осуждения закона. Потому что если мы умерли для греха, то и осуждать как бы нечего. Закон не осуждает того, кто вышел из-под власти греха. И он подводит итог как бы этим рассуждением в 7 главе, в начале 7 главы, говоря, что спасение не в формальном следовании букве закона Моисеева, как считали иудеи, и не в упразднении закона, как говорили критики, что ж станем грешить, чтобы умножилась благодать, а в смерти для греха, что означает служение Богу не по букве, а в обновлении духа. Вот примерно так мы подошли с вами к тому месту, к 14 главе, 14 стиху 7 главы, от которой начнем наше исследование дальше. Давайте мы прочитаем этот отрывок. Начнем с 13 стиха, где он подводит итог своим рассуждениям и далее переходит к развитию своей мысли. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» – спрашивает он, говоря о законе. И отвечает сам себе: «Никак, но грех, оказавшийся грехом, потому что посредством доброго, то есть закона Божьего, причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Доброе сделалось мне смертоносным, подводя итог рассуждениям. Неужели доброе сделалось мне смертоносным, подводя итог своим рассуждениям, спрашивает апостол Павел. И далее та часть, которую мы с вами прочитали, как раз и является и посвящена ответу на этот вопрос. Неужели закон Божий сделался смертоносным? Неужели в нем на самом деле вся проблема? Может быть, эта проблема решается на самом деле просто отменить этот закон, и осуждения не будет, и угрозы вечной смерти тогда не будет. В чем на самом деле корень проблемы человеческой греховности и этого конфликта, который между добром и злом на земле существует? Если проблема в законе, или корень проблемы, если его дарование было ошибкой, тогда ошибка и вся история Израиля, и все, что было в этой истории. Но апостол отвечает: нет, никак. Проблема в другом. Проблема в человеческой греховности. И в 14 стихе он сразу же на этот вопрос ответ и дает. «Мы знаем, что закон духовен, а я из плоти продан греху». Интересно, что одна и та же мысль с 14 по 17 стих, в которой это говорится, что я проблема в том, что я плотян или продан греху, и не я делаю зло, а грех во мне живущий, повторяется два раза. С 14 до 17 стиха и с 18 по 20 стих. Это точно то же самое. Та же самая мысль, как бы параллельно одно другой. Поэтому можно рассматривать одновременно сразу два этих небольших отрывка. Апостол говорит: мы знаем, в 14 стихе, что закон духовен, а я плотян и продан греху. А 18 стих: ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе. Таким образом, он как бы признает природную греховность человека. И здесь, в этом отрывке, он противопоставляет природную греховность человека духовности Божьего закона. Закон духовен, а я плотян, продан греху. И здесь интересная такая деталь. В слово «продан» используется греческий глагол, который обычно использовался для обозначения продажи в рабство. Таким образом, плотский здесь у апостола Павла означает не просто плотский, а тот, кто продан в рабство, тот, кто не свободен что-то делать самостоятельно, делать какой-то выбор. Помните, в 6 главе, в 16 стихе апостол говорил об этом рабстве. «Кому вы себя отдаете в рабы? Для послушания того вы и рабы, или рабы греха к смерти, или послушания праведности». Но здесь можно сделать вывод, что это как бы продажа в рабство произошла без участия человека, без его воли. Он уже продан в рабство. по своему воспитанию, по своему происхождению, по своему рождению, по своей природе, по своим склонностям он продан в рабство, независимо от того, хочет он этого или нет, в рабство греха. И вы, наверное, анализируя свое прошлое, как бы так или иначе приходите к выводу, что мы прошлое свое не выбирали. Мы не выбирали семью, в которой мы родились, мы не выбирали то воспитание, которое мы получили, и многое-многое всего, чего мы с вами не выбирали. Мы были проданы куда-то без нашей воли и согласия. И мы были проданы не только как бы в нашем недалеком прошлом, мы были проданы в далеком прошлом. Нас в рабство продали еще наши прародители Адам и Ева, когда они выбрали вместо послушания Бога, Богу непослушание Ему. И такой как бы яркая иллюстрация того, что значит быть проданным греху или что значит быть плотским в терминологии апостола Павла, в истории потопа мы находим. Книга Бытие, 6 глава, описывает состояние земли перед потопом. И вот вслушайтесь в эти слова, я прочитаю 5 и 12 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Все мысли их и помышления сердца были зло во всякое время. И 12 стих. «И воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». То есть сущность у человека, его наполнением стало зло во всякое время. Его наполнением стало извращение пути, которое первоначально Бог ему предначертал идти. И творить зло для человека как бы стало чем-то вполне естественным. Это напоминает, может быть, такой момент нашей современной культуры, как селекция или выведение каких-то полезных сортов. Мы с вами привыкли в магазине покупать крупные, красивые овощи, фрукты. Но если оставить этот выведенный, хороший, урожайный, приносящий большие плоды, это растение расти в диких условиях, то через какое-то время, через несколько поколений это растение выродится. Плоды снова станут мелкими, кислыми, невкусными и, может быть, даже непригодными в пищу. Таким образом, вот это вырождение, эта деградация, это плоское составляющее или начало является естественным состоянием человека, к которому оно возвращается. Бог сотворил человека совершенным, как говорит псалмопевец, но человек извратил путь свой, деградировал, подобно этим выведенным, совершенным плодам, которые мы с вами покупаем в магазине. И апостол говорит далее, в 15-16 стихе, как бы поясняя эту мысль, что значит быть плотским, ибо я не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добрый. И та же самая мысль в 18-19 стихе. Плоти моей не живет доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать это, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Ну, во-первых, здесь нужно отметить такую важную вещь. Апостол говорит, я знаю, что не живет во мне доброе. Желание добра есть, но чтобы сделать это, не нахожу. И я делаю то, чего не хочу, и соглашаюсь с законом, что он добр. Скажите, вот это заявление делает, как вы думаете, человек, который знает Божий закон, разум которого просвещен его познанием, или тот, который не знает? Конечно, тот, кто знает. Только тот, кто знает волю Божью, может сказать, доброе он творит или злое, может анализировать свои желания, их эти желания проверять Божьим законом, добрые они или злые. И если вернуться к истории потопа, то помышление сердца зло, как было сказано, насколько эти помышления злы, можно определить, только имея Божий закон. Насколько человечество извратило прямой путь свой, можно определить, только имея Божий закон. Или увидеть, что помышления мои злые, что не живет во мне доброе, как говорит апостол Павел, можно определить, только если сознание человека просвещено, и он знает Божий закон. Другими словами, если бы человечество в свое время не получило в виде откровения святой закон Божий, то оно бы так и не знало, каким путем оно движется, на какой стадии своего развития оно находится, и оно было бы просто обречено на деградацию. Поэтому апостол Павел и говорит в 12 стихе этой главы 7: «Закон свят, заповедь свята, праведна и добра». Мы с вами, как бы, когда говорили во введении к этой, к нашему исследованию, что апостол в первую очередь обращается к христианам из иудеев, которые знают закон. И он сам христианин из иудеев. И здесь он себя как бы отождествляет с ними, говоря от первого лица. «Я соглашаюсь, я понимаю». И здесь он такое делает утверждение. Закон-то мы знаем. И знаем, что мы поступаем часто неправильно. Но проблема в том, что поделать с этим ничего нельзя. Знание закона, чем то знание, которым хвалились иудеи, как бы порождало конфликт. Что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Поэтому знание закона, понимание его еще не решает проблему греха. Знаю закон, но поступать по нему как бы не могу, говорит апостол, отождествляя себя с иудеями, которые хвалились знанием закона. И в чем же корень этой проблемы? 17 и 20 стихи говорят об этом. 17 стих говорит: «Потому что не я делаю, но кто? Ну, грех, который живет во мне. Если же делаю, 20 стих, то, чего не хочу, уже не я делаю, но грех, живущий во мне». Помните, что эта часть, вторая часть 7 главы, посвящена ответу на вопрос в 13 стихе: «Неужели доброе или закон Божий сделалось для меня смертоносным?» И ответ заключается в том, что корень проблемы не в законе. И даже не в собственных моих способностях или неспособностях. Но корень проблемы в том, что во мне живет какое-то второе «я», второе «эго», как апостол Павел его называет, живущий во мне грех. И настоящая трагедия заключается в том, что нет никакой возможности с этим вторым «я» своим справиться. Оно живет как бы самостоятельной жизнью и ничему не подчиняется. Ни внешним законам, ни тем, которые я хочу ему навязать. Оно подобно вот такому неприрученному зверю, который ходит по своим путям и делает то, что считает нужным. Получается, что с одной стороны закон только помогает выявить проблему, но не дает средства для ее исцеления. Доброе, которое я хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Закон говорит, что доброе и что злое, но плотская природа изменить не может. Освободить из рабства греха, изменить злые помышления сердца он не может. Он может только указать на них. С другой стороны, и я сам не могу, опираясь на знания эти, которые дает закон, изменить себя. Я могу только увидеть свою греховность и могу, подобно апостолу, по этому поводу восклицать: «Бедный я человек». В этом смысле живущий во мне грех напоминает какую-то такую неуправляемую силу, которую ученые, которые исследуют сознание человека, называют «ид» или «оно», которое живет в глубине подсознания человеческого. Подобно неуправляемой стихии, оно как вулкан, может иногда прорываться наружу, и с этим трудно что-то поделать. Итак, апостол Павел делает вывод, что человек, который узнал закон, а мы этот момент называем иногда покаянием, когда человек шел в одну сторону, вдруг он встретился с Богом, узнал этот закон, он испытывает внутренний конфликт с этого момента. От раздвоенности своего «я» на «я» плотское, греховное, и на «я» духовное, которое стремится подчиниться Божьей воле. И далее с 21 стиха этот конфликт как раз и описан. И описан он в таких четырех образах. В образах двух «я», в образах двух законов, в образах двух возгласов и двух рабств. Итак, первый образ в 21 стихе. Итак, «я нахожу закон» или «вижу правило, что когда хочу делать доброе, выходит злое» или тут же рядом оказывается и злое. С одной стороны есть «я», которое желает доброго, но с другой стороны есть то «я», которым скрыто влечение к греху. И эти два «я» живут своей самостоятельной жизнью. В 22-23 стихе опять эта раздвоенность. С одной стороны, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, который противоборствует закону ума моего и делает меня пленником закона греховного. С одной стороны, ум мой, мой рассудок, который просвещен Божьим законом, восторгается мудростью Божией, тянется к нему. Помните, как псалмопевец в 118-м псалме, 97-м стихе говорит: «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Но с другой стороны, иной закон, который противоборствует закону ума. И то, что псалмопевец восхищался законом, не делало его абсолютно безукоризненным. Иногда это «я», живущее самостоятельной жизнью, плотское «я», прорывалось наружу, и он творил вещи, совершенно не соотносимые с тем законом, который он прославлял. Два возгласа, которые по этому поводу раздаются, 24 и 25 стих. «Бедный я человек», – возглашает апостол, – «кто избавит меня от всего тела смерти?» Конфликт между плотью и духом, как мы здесь читаем, боль приносит. Апостол говорит: «Бедный я человек, как мне от этого избавиться? От этого, от этой раздвоенности, от этой муки, которая мне приносит эта раздвоенность?» Таким образом, знание иудеями закона неизбежно должно было их привести не к гордости перед язычниками, что они знают закон, а те не знают, но к этой боли и к этому конфликту. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Но апостол на этом не останавливается. Мы слышим и другой возглас: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Этот конфликт, эта мука приводит к единственному разрешению, ко Христу. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Это возглас надежды на избавление, которое Христос явит в воскресении, в изменении этого мира. Далее, в 8 главе, 23 стихе, мы будем с вами исследовать после, апостол об этом говорит: «Мы имеем начаток Духа, который просветил наше сознание, который начал изменять это наше непокорное эго, это я. Мы, имея начаток Духа, в себе стенаем, ожидаем усыновления, искупление тела нашего». Это стенание «бедный я человек» разрешается ожиданием искупления, изменения нас, которое происходит под действием Духа Святого, которое окончательно завершится при втором пришествии Христа. Ответ в том, что никто не способен избавить человека от этого рабства греха. Ни внешний закон, какой бы он совершенно ни был, ни даже мое страстное желание ему подчиниться, но только Божья благодать. Так апостол Павел подводит нас к главной мысли своего послания, главной мысли о том, что все находятся в равных условиях. Все являются рабами греха, все беззащитные, беспомощные, нуждаются, чтобы Спаситель спас их от этого. И, наконец, последняя часть – два рабства. Итак, подводит он итог. «Тот же самый я умом моим служу закону Божью, а плотью – закону греха». Этот внутренний конфликт верующего, жизнь которого осветила заповедь с одной стороны, ум его обновлен, он познал волю Божью, стремится ей следовать, но с другой стороны необновленная плоть, которая по-прежнему старается идти путем греха. И следующая глава, 8 глава, она как раз будет посвящена ответу на этот самый главный вопрос. А что же с этим конфликтом делать? Что делать с этой раздвоенностью? Что делать с этим непослушным «я», живущим в нашей душе? Апостол Павел говорит, что только силой Божьей, Духом Святым, возможно, с этим «я» что-то сделать и победить его. Но об этом дальше в 8 главе. Итак, давайте мы подведем итог нашему рассуждению. 7 глава говорит нам о такой раздвоенности. Человек, приходя к Богу, оказывается перед выбором. С одной стороны, 2 завета, 2 эпохи, 2 пути, старый и новый. 2 служения буквой, которая правилами написана, и духом через освящение Святым Духом. В первом пути апостол использует образ: мы сочетаемся браком с законом, надеемся на себя, руководствуемся плотью, которую закон обличает, и в конце концов запутываемся и приносим плоть смерти. А в другом случае мы принадлежим Христу. Мы умираем для греха, умираем для обвинений закона, для того, чтобы обновленными духом приносить плод Богу, плод святости и наследовать жизнь вечную. И пусть Господь поможет нам увидеть свою эту неспособность что-то сделать или обуздать, живущее своей жизнью у нас это «я», и надеяться только на Божью благодать и в смирении таким образом следовать за Богом, пуская свое сердце преобразующую силу Его Святого Духа. Пусть нам Господь в этом поможет. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за познание воли Твоей, Твоего Святого Закона. Мы благодарим Тебя за то, что нас, людей, стоящих на пути смерти и пути деградации, Ты призвал к себе и на нашем пути нашел нас для того, чтобы просветить наше сознание и наш разум познанием воли Твоей. Но, Господи, мы видим, что мы сами не способны изменить себя, мы сами не способны подчиниться воле Твоей, поэтому надеемся на Тебя и просим благодатью Своей войди в жизнь каждого из нас и сделай то, что не способны мы сделать. Восстанови в нас этот образ Твой, утраченный нами здесь в нашей жизни. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.